Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях иеромонах Мефодий Зенковский, наместник Николоугрешского монастыря, ректор Николоугрешской духовной семинарии, духовник движения и фонда «Детская миссия» имени Серафима Вырицкого. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Как всегда, в это время мы говорим о пути к священству, к вере и вере наших дорогих гостей. И сейчас нам отец Мефодий рассказывает, как они с отцом Кириллом, его родным братом-близнецом, приходили к вере сквозь тернии науки. И так как-то это все внутри себя связали и даже продолжили наукой заниматься, отец Мефодий, если я не ошибаюсь. Только теперь это имеет другую немножко направленность.
Да, но опять же это было по послушанию. У нас, с одной стороны, в академии надо было писать работу богословскую. Она кандидатская тогда считалась. А потом уже нам было предложено докторскую написать. Мы хотели от этого отвертеться, но наш духовник, отец Ан, не разрешил, сказал, пишите.
Вот по поводу,
в результате нам пришлось опять ехать в ту же библиотеку в Оксфорд и работать довольно много, но нам Бог дал возможность уединиться на это время, уйти из духовной академии в 2011 году и, будучи клириками Казанского храма иконы Божией Матери Казанской Вырицы, где рядом преподобный Серафим Вырицкий, часовня его, с мощами подспудно лежащими. Ну и нам отец Георгий Преображенский, наш многолетний друг, его папа, отец Николай, кстати, тоже кончавший политех в свое время, преподававший догматику в духовной семинарии питерской, они дали такую возможность служить только праздники, что, ну, немногие священники имеют такую возможность, вот только праздники, без череды, и остальное время на буднях заниматься вот написанием работы. Это, конечно, дорогого стоило. У нас года три мы просто системно с понедельника по пятницу, ну, за исключением больших праздников, работали с утра до вечера, ну, вырицы, там где-то интернет что-то скачивали, иногда ездили в какие-то конкретные места, где можно было в библиотеку что-то почерпнуть, и это нам дало возможность, скажем так, не краснеть за то, что работа все-таки даже внутреннее удовлетворение получили от этой работы, которая была возможность эту серьезный анализ ряда текстов святоотеческих провести. Кстати, недавно была память Владимира Николаевича Лоскова. Он почил на память Григория Богослова, которого он очень любил, читал в оригинале и переводил так с трепетом. И вот он во многом вдохновил меня на ту работу, которую написал как докторскую.
Про богословие личности.
Да.
Отец Мефодий, ваш духовник совершенно удивительный, известный отец Иван Миронов, любимый многими. И встретили вы его давно, и в одном из интервью говорили о том, что крайне важно не только прийти к вере, но и правильно адаптироваться внутри церковной жизни. Для этого нужен некий проводник, который сильнее и,
да,
и умнее, и ближе,
и опытнее,
к Богу,
да,
и опытнее. Да. Столько лет прошло, как вы уже у него окормляетесь, отец Мефодий. И вот тут вопрос. Послушание. Послушание – это же крайне важная ступень в монашестве. Но годы идут, ты сам развиваешься и сам начинаешь что-то понимать. Но при этом должен оставаться в послушании у своего духовного отца. У вас здесь нет противоречия? Нет ли ситуации, когда кажется вам, что вот, ну, вы, наверное, вот ваше мнение, оно более правильное, чем мнение вашего духовника? Или тут все, тут нет такого вопроса?
Я бы не сказал, что мнение. Противоречия есть. Есть просто работа. Это духовная работа, потому что, с одной стороны, отец Иоанн, чем дальше, тем больше нам дает свободу действий, он доверяет многие вещи даже. Я понимаю, знаете, какие-то вещи прочитываются на интуитивном уровне, я просто, например, прихожу к нему и, ну, пореже, все реже могу приходить, и он, все-таки ему 96 лет уже, все-таки его ресурс тоже не бесконечен, он устает больше. Но как-то иной раз знаешь, что вот вроде бы и что-то хотелось бы обсудить, но видишь, что, ну, на каком-то интуитивном уровне, что это обсуждать не надо. И и совесть спокойна, потому что ты понимаешь, что и его не надо перегружать, и он бы, скорее всего, не стал бы это обсуждать, он примерно уже отдает это на нашу, так сказать, ответственность. Но какие-то вещи, которые он говорит, остаются задачей на осмысление, на какую-то проработку. Я часто говорю, у нас и целый ряд братьев иеромонахов, священников есть, и отец Феодосий Барцум, который детскую миссию продолжает вести, что благословение отца Иоанна, его слова понять вот так примитивно невозможно. Есть такая, в Патрике есть такая фраза, духовник говорит своему чаду: «Вспотей над моими словами». И вот зачастую приходится даже кого-то корректировать. И не стоит понимать слишком примитивно, что он сказал. Это задача, это работа, это некий труд. Синергия соработчиц двух людей, одного более старшего, другого младшего, может быть, даже набравшегося опыта, но, тем не менее, один ведущий, другой ведомый, как вот у летчиков бывает.
Согласны ли вы с мнением, что задача духовника – отпустить в итоге чада, научить его брать ответственность на себя и принимать решения самостоятельно?
Ну, может быть, не отпустить полностью, да, но возрастание ответственности и умение брать на себя определенную долю последствий того, которые будут последствия тех решений, которые ты принимаешь, это 100%.
Чем отличается культура духовничества в монастыре и в миру с мирянами?
В принципе, это просто более плотное окормление, более систематическая работа. Хотя, на самом деле, в современных монастырях она тоже претерпевает определенные сложности, изменения ввиду того, что игумены заняты разной строительно, административно, юридическо, финансово и так далее работы. Да, и поэтому даже в русской традиции создалась эта достаточно неплохая практика, когда духовники не были игуменами. В чем, кстати, греки нас обвиняют, игумен должен быть духовником. Мы говорим, ну, а если его не хватает на всех, то выделяются люди опытные, которые могут быть духовниками, которые находятся в единодушии с игуменом, но решают вопросы, так скажем, как говорят сейчас, онлайн с монахами, да, и в едином духе с игуменом ведут вот эту семью монашескую. Да, ну, это естественная потребность такая возникает, но... То есть сама задача остается все та же, вот как еще Владыка Кирилл в своей диссертации кандидатской о старчестве писал, нашел такие оригинальные тексты древние, которые говорят, что монашеские общины были построены по принципу первоапостольских, просто время шло и ослабевала некая ревность в христианах, и те, кто входил в монашество, они преследовали те же цели христианские, что, собственно, изначально первые христиане, апостолы, но ввиду некого ослабления духа, который мирской дух постепенно ослаблял христианское настроение, да, какие-то возникали люди, которые в церкви искали каких-то личных интересов, чисто, да, иногда даже очень земных, вот. Поэтому монашеские общины в каком-то смысле были продолжением первоапостольских общин. Это цели христианства одинаковые. Обожение, спасение, научение любви. А кто-то находит эту возможность реализовывать в миру, а кто-то видит, что в каком-то смысле это, да, ему будет сложно, ему следовать этим целям проще в монастырской обстановке. Ну, и при этом, естественно, окормление более плотное. Ну, хотя, на самом деле, некоторые миряне по духу могут порой превосходить состоянием некоторых монахов. Это Бог, в конце концов, рассудит. То есть не так все примитивно. Бывают некоторые миряне, которые действительно настроены так, что они несут свой крест и земных обязанностей, и семейных, и рабочих, в то же время молятся, и порой дух таких людей может быть примером для некоторых монахов, которые, ну, где-то так иногда устроились в монастыре, скажем так, тоже такое бывает.
Мы вас представляем как духовника детской миссии, а вот этот фонд, это движение с его разнообразными проектами, что дает вам как христианину? Ведь это какой-то опыт, который вы приобретаете, в том числе, занимаясь этими делами?
Ну, прежде всего, это опыт соучастия в жизни другого человека. И, наверное, самая большая радость, которая бывает, когда ты видишь, что этот человек становится на ноги, как-то, может быть, он не может реализоваться в полной мере, потому что многие из этих детей больны в большей или меньшей степени физически, в большей или меньшей степени ментально. Но, тем не менее, когда ты видишь, что их жизнь идет на прибавку во всех смыслах, то это просто приносит радость. Ну, и общечеловеческую, наверное, можно так сказать, но и духовную, потому что надеешься, что и то духовное, что мы пытаемся вложить так ненавязчиво, но системно в этих детишек, будет потом для них залогом становления как личностей. И это опыт самый такой дорогой. Но мы еще видим, что те люди, кто в этом участвует, это какой-то принцип соборности в практике. То есть человек подключается, скажем, какой-нибудь студент, не обязательно семинарии, или какая-то женщина пожилая, у которой выросли дети, и она вот не совсем понимает, куда себя там во внуков, скажем, там она вложилась частично, а дальше как? Вот она, например, участвует в детской миссии. Мы видим, что этим людям самим польза большая, духовная. То есть человек включается в помощь другим, а сам при этом получает пользу. И это вот некая практическая такая реализация принципа соборности в церкви, когда, ну, такой простой еще советский принцип «один за всех и все за одного», то есть работает он. Это где-то, может, такое бытовое, конденсированное выражение принципа соборности, что один...
Мушкетерский принцип.
Да-да. Да, ну вот я могу так сказать, что мы в детстве воспитаны были в таком принципе, и он работает в церкви вот в практическом уровне, вот в таких вот, в частности, движениях или сообществах, можно назвать это даже общиной такой в широком смысле, потому что там много людей участвует разного рода. Кто-то приходящий, кто-то постоянно присутствующий, кто-то опекун, кто-то просто друг миссии, который туда входит по разным причинам и по разным обстоятельствах подключается к каким-то проектам, подпроектам. Это некая, ну, это жизнь такая получается, это своего рода некая сфера жизни, где каждый получает свою пользу.
Отец Мефодий, я, знаете, о чем хотела спросить, ввиду Костиного вопроса? Ведь фактически вам приходится по послушанию, и, наверное, может быть, это даже в радость, брать на себя такую некую отеческую миссию и становиться отцом многим из подопечных как раз этого фонда, не только им, но еще и вашим духовным чадам, и еще, наверное, очень много кому. Кто сам знает. Да. Отец Мефодий, вот мы все понимаем, что человек, он очень крайне ограничен сам по себе. Мы ежедневно сталкиваемся со своей собственной немощью и балансируем, дрейфуем на грани какого-то отчаяния по этому поводу, во всяком случае, я говорю про себя. И понятно, что дух должен возобладать над плотью. Понятно, что любовь, вот ту самую любовь, о которой говорится в Евангелии, ты сам нигде не возьмешь, не пойдешь, не купишь, не попросишь, не займешь, ну, невозможно совершенно. Вот это вот ежедневный выбор в сторону любви к ближнему, когда ты утром встаешь и понимаешь, что сегодня тебе нужно отодвинуть своего ветхого человека и начать работать Богу. Вот этот ежедневный выбор, насколько он... насколько он естественен для монаха? Или все же это такая же борьба, как и у человека семейного или там человека мирского, человека, погруженного в ежедневные, трудные, суетные заботы?
Я думаю, что это для всех борьба. Но только, может быть, тут важный такой момент, что будь человек монах или мирянин, он должен... Наверное, или хочется, чтобы он рано или поздно почувствовал реальное благо от этого. То есть почему человек начинает делать на каком-то системном, методическом принципе основании добро? Потому что он, в конце концов, ощущает обратную связь. И вот если ты этот выбор делаешь где-то, переступая через свое «я», в конце концов, ты понимаешь, что ты на самом деле на свое «я»-то работаешь. Но в хорошем смысле ты себя обогащаешь. Поэтому, ну, если ты решаешь, например, сегодня это не... Ну, конечно, здесь нужно рассуждение, да, человек, если делать без рассуждения, он надрывается, и потом у него теряется всякая мотивация. Он просто, ну, надрыв. Скажем, физически можно надорваться, сломать позвоночник, ну, и остальное время там... Может, врачи помогут, но вероятность, там, что человек будет сильно обездвижен. Но точно так же можно и духовно надорваться, душевно надорваться. Человек может... Таких, кстати, людей сейчас довольно много, которые какой-то надрыв пережили, и у них ощущение какой-то такой вот...
Вакуума
какого-то пробуксовывания в жизни. Силы прикладываются, а эффекта никакого нет, и человек начинает просто в депрессии впадать. Да. Но если он... Такой, я люблю принцип отца Иоанна Крестьянкина, но и не только его, который в Евангелии заложен, великое в малом, что маленькие какие-то вот шажки в эту сторону, хорошо, я не могу сделать, может быть, очень много, но я могу сделать чуть-чуть, если это чуть-чуть. Я не могу, например, сегодня помолиться много, ну хорошо, я помолюсь немного, но от сердца. Я не могу, например, этому человеку, проходя мимо него, помочь, но я могу сказать: Господи, помоги ему от сердца, не сказав, что, ну, наверное, он какой-то грешник или сидит тут вот такой сякой. Ну, и, соответственно, я негативный импульс порождаю. Если я порождаю позитивный импульс, говорю: Господи, как бы ни было, человек страдает, я, может быть, сейчас не в праве, не в силах, не в возможностях конкретно помочь. Может быть, это даже и невозможно. Он вернется на круги своя, какой-нибудь пьяница, бомж. Да? Вот он, люди есть, кто им помогают, но они видят этот коэффициент полезного действия маленький. Эти люди во многом сделали выбор для себя. Но сказать о нем молитву Богу от сердца без осуждения, с каким-то элементом хотя бы небольшого сострадания можно. Эти дети, хорошо, может быть, не все могут стать опекунами, но можешь ты или помолиться, или пожелать им какого-то добра, или связаться с каким-то человеком, который может, если не ты, то твой друг, как-то в этом поучаствовать, сказать: хорошо, мы приедем, мы какую-то игру им подарим, или предложим какого-то терапевта или реабилитолога, там, который может им помочь, или любое участие, какое ты можешь в каком-то минимальном своем масштабе, ты можешь в это вложить, и ты потом получаешь обратную связь. И то, что ты сам обогащаешься. И это как принцип у апостола Павла: блажение давать, чем принимать. То есть, когда человек почувствует, что это действительно блаженство какое-то, пусть ты получаешь это духовное благо, которое действительно ничем не купишь, как мы сегодня уже упоминали. Это некая духовная реальность, которая не захватывается материальными средствами, нету крючков, которые могли бы ее привлекать. Она приходит какими-то другими принципами. И вот этот принцип, если человек это ощутит, то он получает такое внутреннее подтверждение правильности пути, что ему, собственно, уже ничего не надо. Он просто трезво, спокойно будет продвигаться этим путем, как неким полезным для всех. Опять же, возвращаясь к принципу соборности, и для него, и для того, кому он пытается это, пусть маленькое благо, послать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Мефодий Зенковский, наместник Николы Угрешского монастыря, ректор Николы Угрешской духовной семинарии, духовник движения фонда «Детская миссия» имени Серафима Вырицкого, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А иногда можно даже среди верующих какой-то такой скепсис услышать, когда вот вы говорите о молитве: если не можешь помочь, то хотя бы помолись, и искренне от сердца. И большой соблазн подумать: не, ну что, слушайте, ну надо что-то делать, надо что-то конкретно человеку помочь. Молитва – это вот красивые слова прикрытия, потому что нет гарантии, что молитва сработает. Вот как вы с таким умонастроением сталкиваетесь? Что вы отвечаете, если такое слышите?
Но я считаю, что молитва все равно сработает. Это некое маловерие. То есть люди... Конечно, мы можем прикрываться неким внешним таким действием, там, перекрещусь, скажу: Господи, помоги этому человеку, и пойду дальше своим путем. Ну, и если я действительно могу что-то сделать, то, наверное, этот внутренний отклик и внутреннее знание у каждого человека есть. Ну, и, может, даже если он сделает здесь ошибку, ну, предположим, мог помочь и не помог, Господь же не бюрократ. На вопрос... И со временем даст понять человеку, может быть, он здесь ошибся, ему мог помочь чем-то и практически, да. Но практика начинается с правильного внутреннего настроения. В это время католической церкви есть, например, принцип канонизации по объему добрых дел. Сделал 3 больницы, 2 хосписа, ну, все, подходит. А у нас нет. У нас человек может сделать много хорошего, но при этом не быть во святых, потому что... Вспоминается беседа Серафима Саровского с Мотовиловым о цели христианской жизни и евангельская притча о мудрых и юродивых девах. Делание само по себе может оказаться бесплодным. А если это внутреннее содержание отсутствует, или правильно, или человек тщеславится, или это легко, как ржавчина разъедает человека, и сами по себе дела не теряют свои ценности, но душа его не получает пользу. И опять же, если мы практически поможем этому человеку, не имея правильного внутреннего настроения, будет это хорошим делом? Ну, формально да, но для тебя нет. И значит, если ты не начнешь молиться, то, собственно, ты это внутреннее настроение и не будешь иметь. И даже ты практически ему помогая, ты при этом, ну что, поймаешь тщеславный помысл или потом придешь к какому-то разочарованию, потому что людям помогать, как пел Шапокляк, тратить время зря. И рано или поздно человек с этим встречается. Та же мать Тереза, которая очень масштабно занималась благотворительностью по всему миру, известно, что в конце жизни у нее было очень большое духовное такое... ощущение какой-то бессмысленности, да, что люди воруют эту благотворительность, ноют, что вы нам не то прислали, кто-то там еще на какие-то обманы идет, и она вдруг понимает, что а вообще стоит это делать или нет. И человек может встать перед такой проблемой, если у него духовного не хватает потенциала на это дело, если внутреннее содержание не масштабируется на эти дела, то возникает... Вот этот вакуум, который человек получает как бы в результате добрых дел. Как же так?
Я буквально вчера читала в письмах архимандрита Сафрония Сахарова такой эпизод интересный. Он пересказывает диалог с одним человеком. Речь идет о третьем лице. И вот они разговаривают с этим, значит, мужчиной. И этот мужчина говорит отцу Сафронию, отцу Сафронию, правильно. Отче, ты не представляешь, как болит мое сердце вот об этом человеке. И отец Сафроний ему отвечает: если твое сердце болит об этом человеке, значит, он не пропадет.
Если он продолжает мысли отца Силуана, своего духовного отца.
Да. Как это правильно воспринимать? Ведь у священника, у него же очень много людей получается, о ком должно болеть сердце. Как это возможно, чтобы не выгореть, отец Мефодий? Ну, сейчас такой модный термин «выгорание», его уже не люблю повторять, но раз уже мы заговорили об этом.
Ну, это есть, и, надо сказать, что и в священном сане люди
усталость
многие...
Усталость, да.
Есть у медиков это, и у священников встречается этот момент. К сожалению, и не так уж и редко, но если священник выполняется, опять же, вот вопрос. Основная функция священника – это молитва, но в то же время и практическая помощь. Скажем, я знаю юриста, который может помочь этому прихожанину, я могу ему посоветовать обратиться вот к этому нашему прихожанину. Такая некая социальная функция священника, как связующего звена. Вот он у нас тоже в приходе, поговори с ним, может, он тебе что-то подскажет. И возникает тоже вопрос у священника, где вот практика... некая социальная деятельность должна перекрываться и в какой степени с молитвенным деланием, потому что можно и поссорить людей, один другому что-то насоветует, потом скажет: батюшка, вы ему не дали, а он мне что-то такое сказал, а мне это не нравится, и вообще у меня все прахом пошло. Угу. То есть все равно эти риски остаются. И с одной стороны, это некий связующий между людьми, которые ходят в твой храм, в твой приход, в твой монастырь, а с другой стороны, ты должен, прежде всего, молиться, потому что, может быть, твой совет окажется в данном случае неподходящим, а люди потом еще очень с трудом сходятся, и если ты неправильно их состыковал, то вообще искрит, а результат получается отрицательный. Поэтому, наверное, опять же, надо начинать с того, с каким состоянием ты это говоришь человеку, и молишься ли ты ли за него, а уже благодать Божию, наверное... можно так сказать, покрывает сердце духовника, чтобы он не надорвался. Потому что это, с одной стороны, в духовной жизни очень важна рассудительность. Святой Антоний Великий говорил, когда его спросили, какая самая важная добродетель, я думал, он скажет любовь, но он сказал рассудительность. И потому что, ну, любовь – это красивая и очень важная, и самая высокая добродетель, но как ее достичь? Это же вот просто красивые слова. Вот конкретно, как любить людей? Что делать? Идти бомжам помогать? Останавливать аборты? Помогать сиротам, заниматься миссионерской деятельностью, поехать в Африку, помогать умирающим от голода, сидеть в лесу молиться, а может быть, ты не сможешь. Один грузинский священник нам рассказывал, попробовал я на камень молиться пойти. Волки пришли, я оттуда бежал, как с пожара, но и понял, что это не мой уровень. И все, и закончился мой подвиг. То есть вопрос, где конкретно, как и что ты должен делать при всем твоем желании научиться любить. И рассудительность позволяет, как дар Духа Святаго, распределить как-то твою жизнь, чтобы ты шел по своим ступенькам, не порвав штаны, как говорят по-русски, не улетев куда-нибудь в пропасть, и в то же время не сидя на месте и обрастая мхом. То есть возникает вопрос этого правильного пропорционального движения. И, наверное, вот при таком каком-то условном смирении священника, что он не он же своей болью спасает человека, он только соучаствует в той боли, которую Христос на себя взял. И та мера соучастия, которую он может вместить, даруется ему Богом. А если ты эмоционально начнешь себя раскручивать, и как добавишь эти душевные наши страсти, то ты можешь повредить и себе, и ему. На эмоциях что-то начнешь советовать, угу. Так по-человечески, да. Вот как часто психологи при всем желании помочь человеку, они иногда не помогают. И священники иногда говорят не то. Это не автоматический процесс. Если батюшка сказал, то 100% правда. У нас нет непогрешимости. Поэтому это... И с этой болью тоже надо уметь работать, скажем так. Это тоже опыт. Какая степень боли, сколько ты можешь... В какую степень... Эту боль надо нести ко Христу. Ты сам...
А что это значит на практике? Эту боль нести ко Христу?
Ну, то есть ты с этой болью обращаешься к Господу. Как один старец Афонский сказал, когда ты молишься за человека ко Христу, то он вливает в него кровь новой жизни. То есть это некий закон такого треугольника. Ты переживаешь за человека, но ты понимаешь, что ты не можешь его спасти, не можешь его вытащить из его проблем, но ты можешь соучаствовать в деле Христа, который есть спаситель и промыслитель. И, соответственно, если у этого человека со Христом канал общения загрязнен или так с помехами идет, то ты должен восполнить вот это, эти пробелы своей молитвы ко Христу. У тебя, может быть, тоже шума хватает, но информация по двум каналам будет уже всяко пополнее. И отношения между вами, ради Христа строимые, могут позволить восполнить ту картину духовную и физическую, которую этот человек не видит в тумане вот своих страданий.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. И, кстати, надо заметить, что научно-технические метафоры, которые вам свойственны в силу вашего образования, очень здорово облегчают понимание и раскрывают смысл, о которых мы говорим. Спасибо огромное. И Романах Мефодий Зенковский, наместник Николо-Угрешского монастыря, ректор Николо-Угрешской духовной семинарии, духовник движения и фонда «Детская миссия» имени Серафима Вырицкого, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах радио «Вера».
Спасибо огромное, всего хорошего.
Спасибо, с Богом.
«Светлый вечер» на радио «Вера».